Подъем с переворотом. Телефон 334-189-7. СМС-портал 5533. Вначале нужно написать слово «Зенит». Полезное утро на радио «Зенит».
5:11 в Петербурге. Доброе утро, друзья. Всем хорошего настроения. Из студии «Радио Зенит» желаем мы, Александр Андреев, Игорь Сологуб. Приветствуем вас. И напомню, что сегодня 29 марта, а значит, 80 лет исполняется Станиславу Говорухину. Сегодня мы о творчестве этого режиссера, в его творчестве в нашей жизни, поскольку абсолютно уверен, что многие знают его кинофильмы и не только знают, а любят одно словосочетание «место встречи изменить нельзя» говорит нам о многом. Но этот разговор мы продолжим с нашим уважаемым гостем. Писатель, переводчик, публицист Дмитрий Пучков у нас в гостях. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Ну, любопытно, в вашу жизнь вошел Станислав Говорухин каким фильмом? Или просто вы знали тогда, что это какой-то фильм, а Станислав Говорухин появился позже и как-то это
вошел художественным фильмом «Вертикаль». Перво-наперво. Но только через много лет я понял и узнал внезапно, что это фильм Говорухина. Отличный был фильм с Высоцким.
А вам сразу он понравился? Потому что я,
да, я маленький был совсем.
Вот я рассказывал свое детское впечатление. Для меня этот фильм был очень страшный. Вот со всей этой музыкой. Вся эта вот очень жесткая черно-белая картинка, она вот прям вот такая.
Ну, перво-наперво запомнились, естественно, песни. Песни с детства знаю наизусть, очень хорошие были. Выходили тогда на пластинках. Да. Ну, все мы знаем, как советская власть тиранила Владимира Высоцкого. Не давала сниматься в кино, не давала записывать песни. Вот поэтому я все знал. Фильм отличный был. Ну, как-то это, когда маленький, я хорошо помню, что в раннем возрасте я смотрел, но не понимал, про что это. У меня все фильмы воспринимались как какой-то набор короткометражек. И только в 14 лет в башке что-то щелкнуло, и они стали складываться в единые картины. Это, как мне объяснили, мозг растет, а у тебя просто память хорошая. Вот. Очень хороший был, очень нравился. Точно так же, как, например, про «Приключения Гекльберри Финна». Отличный вообще.
Кстати, вообще интересно, да, что Станислава Говорухина, как мне кажется, даже в фильмах, которые, может, и не запланированы, как страшные, все-таки удавалось произвести этот эффект какого-то чуть ли не панического ужаса, потому что ведь это даже в фильме про вот Тома Сойера и Гекльберри Финна, там же тоже есть момент, когда очень страшно. Я помню, что в детстве мне было страшно, индеец Джо был пугающим персонажем.
Ну, для меня как-то так.
«Вертикаль» страшная получилась, а потом «Десять негритят» получились еще страшные.
Я очень большой любитель книжки про Тома Сойера и Гекльберри Финна. Знаю практически наизусть, и поэтому у меня все время раздвоение получалось, что оно никак не соответствует тому, что у меня в голове. Это мучительно так смотреть. Когда своя фантазия богатая, то вот как-то не так получается.
Но все равно если, он хороший, но, если честно, для меня вот в детстве это тоже была какая-то такая лайтовая история, то есть, да. Какая-то она слишком пионерская, то есть, они должны быть какими-то большими хулиганами, и индейцы-то большими индейцами, то есть, вот старый, в этом смысле, Гекльберри Финн для меня вот какой-то более такой значимый и интересный был. Не знаю почему, надеюсь, этим Станислава Говорухина никак
не уязвить слишком сильно.
Да, я не обижу. А интересно, вот «Место встречи изменить нельзя». Вот говорил сегодня один из наших радиослушателей, что вот он сам не помнит, поскольку он родился позже, но вот что улицы были пустые, ему рассказывали, и он в это верит.
Так всегда было, когда сериалы показывали.
А вы помните вообще, вот как его посмотрели? Получилось вот именно тогда, когда...
У меня вот эти люди вызывают серьезные сомнения, потому что все сидели и смотрели, никто по улицам не ходил. Вот. Я тоже сидел, смотрел, по улицам не ходил. Это потом уже рассказывали, что по окончанию, что на этих...
Ни одного там какого-то преступления было не зарегистрировано.
Может быть, хотя такое сомнительно. Да. Что по окончанию показа неизменно там на станциях раздачи воды там жуткий всплеск потребления. Ну, все бежали в сортир, извините, за подробности. И таким образом было видно, что все вот сидят дома и смотрят кино. Ну, кино действительно, то есть тогда было 4 телевизионных канала, и, в общем-то, там не очень баловали разнообразием. Многие сейчас не представляют, на что было похоже телевидение в Советском Союзе. А это было 4 канала «Культура», которые без передыха приобщали нас к Высокому. Не всем тогда это нравилось. Ну, смотрели, да, то есть сериалы были редко. Это был, на мой взгляд, выдающийся, все вытаращив глаза, обсуждение, что там, кто там, как сказал. То есть это ж тогда всего было мало, в том числе и фильмов. Цитаты, это вот, все знали наизусть. Кто это там хавкает? С тобой, свинья, говорит капитан Жиглов. Это по телефону непрерывно так общались.
Ну, в некотором смысле, мне кажется, было даже неприлично на следующий день прийти, неважно, куда, в школу или на работу, и быть не в состоянии ответить какой-то цитатой.
Ну, конечно, чувствовал себя ущербным.
Третья серия была.
Все видели, а ты нет. Это ж не видеомагнитофонов не было. Неведомо, когда перепокажут, а ты как лох вообще там просто в стороне от культурной жизни.
Если мне память не изменяет, то летом фильм показывают, поэтому в школу, по-моему, не ходит.
Не ходили.
Да, по-моему, это летняя была премьера, по-моему, август месяц как-то так.
Я не знаю.
Все это происходило.
Позже родился.
Ну, не важно. Главное, что родился, главное, что посмотрел. 3-3-4-1-89-7, номер нашего телефона, 55-33, номер для ваших смс-сообщений. Сообщение, пожалуйста, начинайте словом «Зенит». Напомню, что у нас в гостях Дмитрий Пучков. Дмитрий, но вам довелось послужить в органах, да? Насколько все-таки вот в этой среде, вот в профессиональной, этот фильм воспринимался, ну, серьезно, да, а не так, как мы на него смотрим, люди, которые с этим миром не сталкивались.
Это специфическое кино, и крайне специфически исполненное. Во-первых, это Владимир Высоцкий, которого никуда не пускали, ничего не давали. Именно поэтому он снимался в самых, так сказать, популярных в народе фильмах. Собственно, он автор такого количества песен и такого количества советских смыслов, что именно на него смотрели, разинув рот. Как он вообще выглядит? Это ж интернетов не было, и фотографий-то никаких не было толком.
Были даже пакеты,
да,
которые вот, привозили от
вытаращив глаза.
Высоцкий и Пугачёва.
Поскольку данная роль, с моей точки зрения, не подразумевала никакой актерской игры. Я вообще не знаю, какой он был как актер. Вот, я этого не понимаю. В моем понимании он играл сам себя. Все время ходил, рычал правильным своим головом. Я сказал, там будет сидеть. Ну, отлично получалось. Все, вытаращив глаза, смотрели. Всем страшно нравилось. Вот такой, какой он есть. Это ключевое. Номер два – это созванные, ну, не побоюсь такого слова, гениальные актеры на роли различного варья. Это самые выдающиеся эпизоды, где каждый кривляется как хочет. Там все эти копченые, куравлевые ручечники, как его, Евстигнеев, да, тут все гениальное. Вообще, все мастера эпизода, там вообще, это самые запоминающиеся моменты, на мой взгляд, Джигарханян и прочее. Конкин хуже всех запомнился. Вот просто потому, что его взяли туда из фильма «Как закалялась сталь», и он должен был изображать вот примерного, так сказать, комсомольца. Но внутри организации все это воспринималось точно с таким же восторгом. Поскольку все точно такие же советские люди, всем это понятно, близко, Высоцкого все любят. На детали, кто там, что там, никто никакого внимания не обращал. Ну, за исключением эпизода с кошельком, который ничего, кроме радостного смеха, не вызывал.
А не вызывал почему? Потому что, ну, то есть, собственно, почему не вызывал? Вот там ведь же целая потом дискуссия известный, спор между, такой идеологический спор между Жегловым и Шараповым на эту тему. Вот почему?
Вот потому-то все и смеялись над Конкиным.
Абсолютно, ну, спор. Да. Абсолютно правильный. Но здесь это ты закон. Лично ты закон. Если ты хочешь выпендриваться, ну, выпендривайся на здоровье. А Жиглов не выпендривался. Он работой занимался. Вор это был. Всем очевидно, что вор. А что он украл? Может, он карточки продуктовые украл, чем он, собственно, ну, собственно и занимался.
Собственно,
да, и оставил
как и говорит Жиглов.
Да, и оставил семью без еды. Так вот, я вас уверяю, если бы карточки украли у тех, кто вот реально от этого дела пострадал, если бы от них зависело решение судьбы этого самого кирпича, я вас уверяю, он бы не жил после этого случая. Его бы просто убили, там, порвали на куски и еще чего-нибудь требовали бы повесить прилюдно, публично. Ну, а как только самих не касается, сразу начинают просыпаться мысли о какой-то вселенской справедливости. Это правильно. Но она возможна только вот когда тихо, спокойно, размеренная жизнь.
И тебя не касается еще.
Да, а тут страна в разрухе, голодуха и такое. Вор должен сидеть в тюрьме.
Но, кстати, вот. Ведь при этом же еще есть и другой момент. Ведь оформил-то в итоге Жеглов кирпича без участия Кондрата Филимоновича. Получил он там сколько своих? Там 3, что ли, года? И полетел... Да.
Белым лебедем.
Белым лебедем, да. В общем, в привычную, да, совершенно, да, себе, да, привычную себе для себя лагерь.
Он и не расстроился, обратите внимание. Потому что понимал, что сажают его за дел.
А когда появились в 90-е годы вот эти многочисленные милицейские сериалы, те же самые «Улица разбитых фонарей», я сам видел неоднократно, как начинали оперативники, собственно, играть. Там практически в каждом, не знаю, отделении появлялся там свой какой-то Казанова, который ходил в шляпе и в жилетке. И, в общем, как те люди...
Это
как...
для кино. Настоящий ни в шляпе, ни в жилетке не ходил. И не ходит.
Я к тому, что после выхода «Место встречи изменить нельзя», не начинали ли где-то играть в вот этих вот...
Я вообще подозреваю, что даже Казанова там-то вот в тех сериалах 90-х, он отчасти ведь Жеглов. В смысле, что шляпа, пускай не кожаная, но какое-то пальто длинное.
Не замечал, честно скажу. Ну, естественно, вор должен сидеть в тюрьме. Это висело практически в каждом кабинете. Это вот лозунг, так сказать. А оказывает ли влияние? Ну, безусловно, могу даже, так сказать, вот на примере американских фильмов. У них только наоборот. У них фильмы про бандитов. И бандиты у них первые красавцы. Вовсе не полицейские. Так вот, американские бандиты крайне внимательно смотрят различных крестных отцов, славных парней. И все это со страшной силой влияет на там уж, ну, братву, со страшной силой просто, какие шмотки надеть, как ходить, что говорить, что цитировать. Вот. Поэтому почему это не
то
должно
есть,
влиять?
Кино бандитов учат. Мне всегда казалось, что, в общем, это как-то кто-то где-то подсматривает,
оно,
и в кино отражает.
Оно отражает, естественно, но таким же образом со страшной силой влияет. Есть специальные научные исследования на данную тему.
Я думаю, что даже ведь в том числе и зарубежное гангстерское кино и на наших влияло, на тех, кто смотрел.
Я бы не стал называть его гангстерским. Гангстер — это по-русски бандит. Это фильмы про бандитов.
Фильмы про бандитов, да, конечно.
Ну, у нас, само собой, влияет. Ну, вы можете представить, чтобы нормальный бандит одевался так, как одеваются в сериале «Бригада». Это ненормальным надо быть, прийти на стрелку на помаженном, там, в шарфе и еще и чего-то там. Ну, посмотрев кино, да, многие стали вот так ходить.
3-3-4-1-89-7, номер нашего телефона. Еще раз напомню, 55-33, номер для ваших смс-сообщений. Сообщение, пожалуйста, начинайте словом «Зенит». Сегодня мы выясняем тут в нашем узком кругу, какой для вас самый любимый фильм Станислава Говорухина. Если это «Место встречи изменить нельзя», какая серия, какой персонаж. Смотрите ли вы до сих пор, и является ли «Место встречи изменить нельзя» некой вот такой высотой, которую никому другому взять не дано? Что вы думаете по этому поводу, уважаемые радиослушатели? Вообще, насколько, на ваш взгляд, вот разговоры эти действительно оправданы, и, скажем так, не обманываем ли мы себя, когда говорим, что все фильмы, которые пытаются сделать, ну, чтобы они превзошли «Место встречи», вот они обречены на провал.
Меня это все время удивляет. У меня такое чувство, вот там, убийца этого, победитель того, у меня такое чувство, что они все бегают стометровку, кто быстрее прибежит. Ну, это ж искусство, это ж обращение там к эмоциям, интеллекту. Ну, нельзя так сравнивать. Лучше, хуже, оно все абсолютно разное. Если что-то там по популярности перепрыгнуло предыдущее, ну, это тоже вовсе не говорит о том, что оно там лучше в ряде каких-то аспектов, и что оно победило, и что это вчерашний день, там, забудьте, и всякое такое. Все хорошо по-своему. Как там? Кому поп? Кому попадья, кому Попова дочка.
Да. Вот. Но больше фильмов хороших разных.
Да, мне согласен. Кажется, да. Так, да.
Ну хорошо, но если вот именно рассматривать фильмы этого жанра, ну, наверное, прежде всего, если что-то ликвидации, да, всегда, потому что все-таки наиболее, вроде как, известный, наиболее успешный вот такой вот
сериал, и считается хорошей фильм. Похвалой. Но это почти как «Место встречи изменить нельзя».
Да, но который, например, на том же материале сделан.
На мой взгляд, нет. Я, наверное, серьезнейшим образом предвзят, но вот эти вот домыслы, вот эти там картонные персонажи с каким-то картонным придуманным языком, который якобы должен страшно веселить, потому что это такой жаргон, где вы такое слышали вообще? Хотелось бы узнать. Ну, не знаю, у меня ни интереса, ни доверия не вызывает. Ничего я оттуда отродясь не цитировал и цитировать не буду.
Ну вот, кстати, важный, наверное, момент, да, если действительно мы вот как-то попытаемся сравнить между собой, вот какую цитату из «Ликвидации» ты можешь озвучить, кроме вот каких-то выражений там «кудой-тудой», да, вот такого плана, ничего в голову-то не приходит, наверное, и не придет.
Там нет главного. Сериал «Место встречи изменить нельзя», он очень точно передает дух эпохи. Гражданин Жеглов – это маленький Сталин, который руководит своим отделом точно так же, как вождь руководил страной. Обратите внимание, там все есть. Вот, железная рука, железное руководство. Никто не спит, не ест, вообще света белого не видит, все работают. Всем понятно, ради чего они работают и зачем. Да? Ну, есть невинно пострадавшие, типа Груздева? Есть, да, они пострадали невинно. Да, встретился какой-то сотрудник, попался ему Шарапов и ловко его отпустил. В общем и целом, в работе это ничего не меняет. Это механизм государства в маленьком, так сказать, сериальном воплощении. Это главное в этом кино. А в этой самой «Ликвидации» это какие-то интеллектуальные изгибы гражданина-режиссера, который себя сегодняшнего пытается перенести в вчерашний день, изображая там какие-то немыслимые борьбу с системой и прочий бред. Это бред откровенный. Поэтому этот бред людям не входит. Они не разбираются в этих делах, они просто чувствуют. Вот это не наше, и это не то вообще, и это не про нас. А вот то наше и про нас.
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях Дмитрий Пучков. Мы на ценную информацию ненадолго прерываемся, после чего продолжим наш утренний разговор.
Подъем с переворотом. Телефон 334-1-89-7. СМС-портал 5533. Вначале нужно написать слово «Зенит». Полезное утро на радио «Зенит».
10:22 на часах в студии «Радио Зенит». Напоминаю, что также в студии у нас находится гость Дмитрий Пучков, писатель, переводчик и публицист. Телефон наш 334-189-7. Сергей к нам присоединяется. Сергей, доброе утро.
Доброе утро, «Зенит» чемпион.
Да, это точно. Конечно же, здравствуйте.
Вот по поводу фильмов Говорухина, какой не называли фильм, действительно все шикарные. А вопрос о том, что чем отличается «Ликвидация» от «Места встречи», скажем так, на «Место встречи» пародии не было, на «Ликвидацию» была пародия, это говорит о многом. Вот большой разницы, по крайней мере, они очень хорошо высветили все вот эти вот моменты.
Ну, знаете, по поводу пародий я ничего не скажу, по-моему, на «Место встречи» миллион пародий было в свое время, еще в КВН, помните, у Одесса, приемщица, она же сердцем чувствует, но это, наверное, все-таки не показатель там.
Ну, может, наоборот, даже это да. Показатель такой хороший, когда на тебя пародируют.
Так это показатель чего? Что хорошее или что плохое?
Ну, может быть.
Запутали мы Сергея, запугали практически здесь втроем, навалились на него. Сергей, спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Ну, понятно, за звонок, хорошего дня.
Ну, конечно.
Здесь, мол, есть над чем посмеяться, а тут и посмеяться не над чем. Ну, я думаю, что антураж, в любом случае, фильм «Место встречи изменить нельзя» вполне себе располагает над тем, что... Чего-то смеяться. Наверное, и все-таки цитирование
как в быту. Как и все на свете,
ну, да. Ну да, тем более цитирование фильмов в быту, оно же в основном-то все-таки юмористическое вполне себе. Да. Понятно, что вор должен быть сидеть в тюрьме, пускай это даже и позиция там для многих людей где-то в кабинетах соответствующих следовательских, но это же все шутка. Если ты это вешаешь, это же шутка. Это же вешается.
Когда ты хочешь окружающим что-то сказать, да.
Но все-таки это же шуточный лозунг.
Мне кажется, ты все более робко спрашиваешь.
Нет, ну как?
Это же все-таки шутка.
Нет, ну это же правда, ну представь себе, нет, ну человек на полном серьезе с каменным лицом выводит это где-то у себя на бумаге, а потом приколачивает в кабинете. Наверное, что так это делать? Все-таки он улыбается при этом.
Но
пускай и страшновато.
Это месяч, так сказать. Что ты хочешь сказать? Вот приходит к тебе человек на допрос, да, сидит, вот ему неприятно, а ты ухмыляешься, как упырь, да.
Ну, это Есть еще такой эпизод про расстрелять, собственно, известный, что кого расстрелять его, да? Также человек начинает, в общем, тут вибрировать. Артем пишет: смотрю «Ленинград 46», увлекло. Дмитрий, скажите ваше мнение о сериале.
Я не смотрел
«Ленинград
46». Не смотрю. В настоящее время так сильно занят, что ничего смотреть не способен.
То есть не смотрите по причине занятости, а не по идеологическим.
Да и так, и так, скорее всего. Ничего нового мне там не покажут. Опять там кровавая тирания, очередной там бред. Вы знаете, они в этом угаре разоблачений, в кавычках, уже переплюнули всех этих западных мутантов, которые ранее там, ну, на излете советской власти, когда повезли к нам, видео пошло. Вот был, помню, такой художественный фильм «Красный монарх». Такие карикатурные Сталины, Берии, Хрущевы, ну, идиотия, естественно, полная. Тогда это воспринималось как какой-то вот горячечный бред вообще. Ну, вы вообще не понимаете, как оно даже тогда воспринималось. Вы вообще не понимаете, как мы живем и почему мы живем вот так. У вас какие-то вот безумные фантазии, не имеющие никакого отношения к реальности. Ну, вот теперь переплюнули всех западных антисоветчиков в изготовлении антисоветских помоев. Поэтому, ну, смотрите их как-то, я не знаю, по-моему, только время терять. Не хочу.
Ну, наверное, расстроили вы Артема.
Может быть.
Вопрос он из лучших побуждений, наверное, называл. Давайте вернемся к Станиславу Говорухину. Сегодня вот энное количество фильмов фигурировало, да, но все-таки, наверное, основные, вот про вертикаль мы поговорили, ну, место встречи изменить нельзя, естественно, и достаточно часто звучал «10 негритят». У меня двойственное отношение к этому фильму, но мне вот всегда нравится, когда какая-то есть попытка. И мне кажется, что вот Станислав Говорухин поставил себе вот задачу тогда, в конце 80-х годов, сделать определенное кино. С моей точки зрения, оно не здорово. Ну, вот не так получилось, как можно было ожидать, но тем не менее, вот Агата Кристи, так все по-серьезному, актеры, саспенс, загадки, убийства. А вам 10 негритят. Как, зашло в свое время или...
Ну, на мой взгляд, я это отдельный индивид, не кинокритик, ничего, только впечатление собственное могу изложить. Ну, на мой взгляд, фильм проходной. Я не любитель Агаты Кристи. Для меня Агата Кристи просто пустое место. Там, на мой взгляд, все высосано из пальца от начала до конца. И не только, на мой взгляд. То есть подобные там эти сами преступления, методика раскрытия, там, ну, не знаю, ничего, кроме жалостливого хихиканья не вызывает. Зачем про это кино ставить? Ну, то есть, это оно такое, рассчитанное на массового потребителя. Ну, это как, понимаете, вот, я не знаю, если вам показывают фильмы про работу радиостанции, у вас тоже это ничего, кроме гомерического хохота, не вызовет. Так у милиционера детективы, потому что все не так. Ну, как Шерлок Холмс, он прекрасен. Вот слов нет, он прекрасен. Но это ты как так расследовал-то? А в суд что ты понесешь? А доказательства где? А как собрал? А как задокументировал? А это про что? А это как у тебя? Ну, в итоге, в общем, не верю. Получается.
И не лучше ли, может быть, сразу просто арестовать всех дворецких?
Да. Агата Кристи вовсе не Конан Дойл. То есть, и это все ее герои совсем не такие. Мне не нравится.
Хотя я с удовольствием посмотрел бы фильм такой вот совершенно абсурдный о работе радиостанции, еще и на материале какой-нибудь там конца 19 века.
Если вот как поручили Гаю Ричи заснять про Шерлока Холмса. Вот Шерлок Холмс и спляшет, и споет, и по морде надает, бегает, всех бьет, там скачут, стреляют, интересно, красиво. Такое мне нравится. Если бы Гай Ричи про 10 негритят, ну, может... Они, кстати, называются «Ten Little Niggers» в оригинале. То есть 10 маленьких черномазых, они не негритят вовсе. Не политкорректно тогда было.
Ну, да, тогда просто еще об этом не знали.
Не, мне кажется, самый большой все-таки разговор про неполиткорректность и, наоборот, политкорректность, это про то, что «Красные дьяволята», и в оригинале там китаец. Да, и, соответственно, его меняют на...
На цыгана.
На чернокожего акробата. А потом уже меняют на цыгана в нашей кино. Да, киношной версии. А тогда вот в первой из книжки, то есть в книжке китаец, а в красных дьяволятах тех, там, значит,
я из книжки помню только одно, что они изловили Махно и привезли его в мешке. И в детстве я ждал, когда же выйдет серия про Отечественную войну, где они изловят Гитлера и его в мешке привезли.
А я помню только спор о том, что же лучше, Маузер или кавалерийский корабль.
Смотря для чего.
Дорогие друзья, я думаю, что еще и такая тема может появиться в нашем эфире. Но сегодня мы говорим про Станислава Говорухина, его фильмы, его творчество. Присоединяйтесь к нашему общению. А в гостях у нас Дмитрий Пучков. Мы продолжим после новостей спорта.
Твоя команда. Твое радио. Радио «Зенит». «Зенит». 89.7 FM. Подъем с переворотом. Телефон 334-1-89-7. СМС-портал 5533. Вначале нужно написать слово «Зенит». Полезное утро на радио «Зенит».
10:36 на часах в студии «Радио Зенит». Доброе утро, друзья. Приветствуем вас. Александр Андреев, Игорь Сологуб. У нас в гостях писатель, переводчик и публицист Дмитрий Пучков. Телефон прямого эфира 334-1-89-7. Сегодня 80-летие Станислава Говорухина мы отмечаем. В общем-то, поздравляем Станислава Сергеевича с этой славной датой. И в процессе отмечания выясняем, какие фильмы самые любимые. Когда вы впервые посмотрели «Место встречи изменить нельзя», можно ли продолжать смотреть этот фильм спустя уже 30 с лишним лет? Да, правильно я посчитал? Ничего.
Правильно.
Да, да. А ничего в восприятии не меняется, или уже так немножко все-таки скучновато. А Петрос интересуется у вас, Дмитрий. Был такой фильм «Россия, которую мы потеряли», собственно, которую Говорухин снял. Оцените его из сегодняшнего дня.
Честно говоря, то есть, ну, первый фильм, во-первых, был, назывался «Так жить нельзя».
Ну, да. Наверное.
Вот фильм «Так жить нельзя» произвел впечатление гнетущее. Как же у нас все плохо. Там приводили сравнение, как где-то год, хорошо. Да, а вот у нас все плохо. А потом, когда вышла «Россия, которую мы потеряли», я пошел на премьеру в концертный зал «Октябрьский». Mm-hmm. Там, значит, море народу было. И дальше Станислав Говорухин вышел на сцену и ответил на ряд записок. Это был у меня первый раз во время перестройки, когда вот меня внезапно посетила мысль, что это просто лично твое мнение. И оно вовсе неправильное, твое мнение. Оно просто твое. Вот лично ты так видишь, обладая тем количеством знаний,
ну,
интеллекта,
понимания.
Ну, в общем-то,
наверное, всегда так и происходит. Люди, наверное, и хотели услышать мнение именно Говорухина, а не кого-то.
Вы знаете, мнение, как тут вот знаком я с профессором Поповым. Профессор Попов привел отличный пример про мнение. А вот я считаю, сказал профессор Попов, что от Земли до Луны 5 километров. Такое мое мнение. Да. Это не знание, это не понимание, это просто мнение. Фильм выглядел тогда, мягко говоря, странно. То есть объяснять мне, что у дедушки Ленина другой его дедушка был евреем, и это объясняет все, что случилось в России, мягко говоря, странно. Сейчас, после такого, так сказать, заявления, с вами разговаривать никто не станет, в общем-то. Ну, а там это на ура воспринималось. Вот, о, где корни-то, оказывается? А у царя Николая, оказывается, была одна 128-я русской крови. И это тоже многое объясняет. Ну, знаете, так мы договоримся, что вот здесь вот люди живут, а тут не люди. Это вот унтерменши, обращаю ваше самое пристальное внимание. В них крови правильной нет, поэтому так происходит. Ну, мысли, я бы не сказал, что это спорные мысли. Я бы не сказал даже, что это мнение. Такое мнение надо держать при себе. Но в те времена прокатывало на ура. У меня как-то даже было острое желание взять его и по кускам разобрать. Здесь вот так, тут не так, здесь вот это, тут вот это. Зачем вы это сделали вообще? Ну, в те времена так вот было. Он все это дело всецело поддерживал тогда перестройку, как и все. Как Никита Сергеевич Михалков, например, который тут недавно выступил с рассказом про Ельцин-центр. О, боже мой, вы посмотрите, что за мультфильм там показывают, где вся история России, сплошная чернуха, упыри, какие-то там губители миллионов, и еще и только Ельцин, светоч, зашел над Россией, и все стало прекрасно. Никита Сергеевич сокрушается, как же это так? Вы же, выходит, уничтожали страну. Ну так, вашими руками и при вашем активнейшем содействии. Вы тогда заблуждались и не понимали, что происходит. Ну, здорово, когда, я не знаю, конечно, на мой взгляд, если человека можно обмануть лет примерно после 33, у него что-то с головой серьезно не так, то есть биологически что-то с головой не так, ты не способен вообще оценивать окружающую ситуацию. Но если ты после 40 такие фильмы снимаешь, то это вообще плачевно. Вот в настоящее время появился интернет, и в этом самом интернете, вот у меня есть сайт. На сайт ходит 125 тысяч посетителей ежесуточно, ну, где практически каждый может мне что-нибудь написать. Если это не содержит там прямых оскорблений, там, нецензурщины, то это, как правило, на сайте появляется. И эти люди, если вот я начну про что-то говорить, то в предмете всегда найдутся специалисты, которые, если они относятся ко мне уважительно, они скажут: Дмитрий Юрьевич, вот тут ты неаккуратно. На самом деле это не так, а вот так. И, в общем-то, когда ты говоришь про то, в чем не разбираешься, надо как-то это сдерживаться там, спросить специалистов. И лично я это очень хорошо понимаю, про что можно открывать рот, а про что рот открывать нельзя. Категорически не говори о том, в чем ты не разбираешься. Скажи: я не знаю, я в этом ничего не понимаю.
Дмитрий, но это сложно.
Завершу. Сложно. То есть вот теперь есть коллективный разум, который тебя, в общем-то, поправит. Ну как в Советском Союзе было? Если ты плюнешь в коллектив утрется. А если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь. А там, понимаете, вот это вот изложенное личное мнение индивида, которое проецируется на огромные людские массы, а массы эти тогда свято во все верили. Они все это воспринимали на веру. Ну, он-то там не дурак, он-то там наверху, он всех знает, он все видит. О, как оказывается на самом-то деле. А какое на самом-то деле? Это твои измышления, а не так на самом деле. Поэтому вот эти два фильма очень-очень печальный факт в биографии Говорухина.
Ну, а я на всякий случай, продолжая знакомить вас с различными общеизвестными фактами, дорогие друзья, напомню, что до Луны в среднем 384 400 километров.
Это твое личное мнение?
Это знание.
Но это среднее расстояние, там есть нюансы, но в среднем вот так.
Ну, я думаю, что все-таки мы сегодня ведем разговор о более приятном, да, для всех нас. Мне кажется, что вот какие-то взгляды, мнения, там, политические вопросы, они откладываются в сторону, если мы вот берем что-то конкретное, какое-то произведение, которое в том же самом там, 79-м году было сделано. Не думаю, что они вот увязываются между собой с годом 90-92.
Ну, в данном случае, может быть, всем приятнее как раз смотреть на художественное творчество. Мне в этом смысле тоже тут есть некоторые вопросы.
Безусловно. 334-189-7, телефон нашего прямого эфира. Еще раз напомню, 5533 номер для ваших смс-сообщений. Вопрос нашему гостю приветствуется. Как вы видите, достаточно полные, откровенные и интересные ответы мы слышим. А, в общем-то, мы вот так вот внутри себя даже немного подискутировали на тему пиратов 20 века. Ну, собственно, фильм тоже культовый в своем роде, но, скажем так, его слава с годами все больше, когда он... То есть вот чем дальше от времени его выхода, тем, значит, как-то он все более больше значения приобретает. И в частности то, что, в общем, там сценарий Станислава Говорухина сегодня, в день его 80-летия, мы можем сказать, что это тоже такой большой правильный какой-то момент. Хотя, на мой взгляд, с точки зрения там сценария какого-то великого, там ничего особенного нет. Или
ну, нормально.
Или как?
Знаете, я когда-то, извините за самопиар, написал книжку псевдофантастическую и псевдохудожественную про то, как в недрах чуждой нам планеты засели злые инопланетяне, а группа бойцов бежит вниз через подземелье для того, чтобы ликвидировать злодейских инопланетян и спасти человека. Добегает, ликвидирует, убегает.
Да.
Ну, то есть это... Побежали, ликвидировали, все. Весь сюжет. В общем-то, мне всегда казалось, что никакого сюжета в этом нет. книжку выпустил, называется «Санитары подземелий», да. В результате мне объяснили, что у Язона, Одиссея, там примерно то же самое происходит. Прибежали, победили, убежали. Да,
поэтому... Это еще довольно подобно, между прочим.
Да, поэтому, ну, на мой взгляд, там не столько сюжет, как мне это видится, там все фильмы хорошие, они про людей. То есть вот ты место встречи изменить нельзя. Это по большому счету это не детектив, это столкновение двух личностей. Вот оперативника Жеглова и военного Шарапова, который вернулся с фронта, где все понятно, там черное и белое. Вот это мы, это враги, всех убить. А здесь вообще все перепутано, и не поймешь, кого хватать, кого стрелять и как вообще быть. Это про людей, это столкновение двух личностей. Ну, точно так же и пираты, по идее, это про людей. Кто как себя проявил, кто забоялся, а кто не забоялся, вот отважный... Моряк набросился, всех избил, наших теток спас, вообще пиратов всех порешил.
Ну, ну и то, что он еще и Еременко.
Да, такой, это же жанровое кино, так сказать. Да. Кино жанровое, такая разновидность, наш «Орел». Все мальчики, когда такое кино смотрят, они себя вот четко ассоциируют с главным героем. А я бы вот тоже так же. Бегом в спортивный кружок. Или, посмотрев художественный фильм «Щит и меч», сразу в школу КГБ, родине служить. Потому что вот такой замечательный герой. Я считаю, что такие фильмы... Ну, во-первых, они на такое сильно младшее поколение рассчитаны, это подростковая аудитория, но если правильный идеологический, не побоюсь такого слова, заряд, они очень-очень хорошо воздействуют.
Ну, у меня, конечно...
Тогда же, извините, да, договорю, тогда же примерно вышел в зоне особого внимания.
Ну да, да. Да, 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 раньше даже, по-моему.
Количество поступающих, то есть желающих абитуриентов поступить в высшее десантное Рязанское училище там превышало все разумные пределы, потому что все немедленно помчались служить родине в десантных войсках. Ну... Прекрасный фильм, отличный сценарий. Спасибо Станиславу Говорухину, что такое написал.
Хотя я помню, что мне в детстве после просмотра фильма «Пират Карибского»
захотелось стать пиратом, да?
Конечно. То есть, нет, мне так, я был за Еременко и был за наших. И, конечно, так по-свински не собирался вести, как тебе пираты. Но я помню, что мы с моими друзьями, ну, конечно, не то чтобы серьезно, но обсуждали возможность угона какого-то катера. Смотри, оказывается, как можно-то? Можно вон оно как.
В перспективе,
поставь,
да?
На него просто пулемет Калашникова, как в фильме «В зоне особого внимания».
И жизнь наладится.
А вот, кстати, «В зоне особого внимания», что меня смущало тем, что люди в камуфляже без опознавательных знаков лупят там солдат советской армии. Потому что все-таки это же учение. Мне вот даже тогда в детстве это как-то напрягало.
Ну это же кино, во-первых. Ну,
и там все время говорится, разрешены все приемы, кроме стрельбы, боевыми.
Да.
Вот. Но я очень хорошо помню, мы на этот фильм ходили с папой, папа у меня капитан первого ранга, и, в общем, единственное, что он мне сказал, когда мы вышли, он говорит, ну да, выбросил бы он так автомат с моста.
Конечно, да. Я как раз в советской армии тогда служил, меня сразу призвали после кино, ну и, естественно, служил я на аэродроме, у нас там замаскированный командный пункт, рядом десантная дивизия, которая, естественно, все это штурмом брала, десантная дивизия, ну, поскольку дело обычно происходило зимой, летом любой дурак может, а ты попробуй зимой в ватнике и в валенках. Поэтому, когда гвардейцы-десантники добегали до ЗКП, ну, естественно, они добегали, потому что охрана аэродрома не предназначена для сдерживания гигантских орд.
Дивизии.
Да, десантно-штурмовых бригад. Они добегали до ворот, падали в снег, потому что тяжело в валенках бегать. Падали, лежали в облаке пара, мы победили. Ну, никто не сомневался, все курили вокруг, да.
Круто. В зоне особого внимания один из любимейших фильмов. Я даже не знаю, но, наверное, все-таки можно сказать детство, хотя это уже такой подростковый возраст. Я как-то рассказывал в нашем эфире, у нас была игра такая, нужно было обязательно в выходные посмотреть один из трех фильмов. В зоне особого внимания, «Экипаж» или «Блеф». Вот если ты...
Все были прекрасны, да.
Где-то нашел один из этих фильмов в какой-нибудь там никому неизвестном ДК на каком-то несуществующем сеансе, какой на 14:40, вот на такой, то ты приходишь и говоришь, а вот, и на тебя все с большим уважением смотрели, ты вот абсолютный какой-то там был.
А потом вышла вторая серия «В зоне особого внимания».
Ну, ответный ход...
Там такое псевдо-карате было в начале. Все поголовно побежали махать руками, ногами, всем так нравилось вообще.
И главное, никто не мог там понять, что кричит вот этот вот...
Федька.
Да.
Это был Федька из Вечного Зова.
Что кричит Федька, потому что он какой-то ТТ произносит. Что это такое? Что это значит? Почему тут сразу...
Очень хитрая японская команда.
Начинает работать. Хорошие фильмы.
Да,
мы в детстве смотрели.
Вернемся к фильму Станислава Говорухина.
Давай, вернемся.
Все-таки мне любопытно, да, вот... В первую очередь, просто как у человека, который очень много фильмов посмотрел, да, и который в кино разбирается, спросить, вот фильмы Говорухина, вне зависимости от того, как относиться к тем же «Десяти негритятам», да, там, проходной фильм или непроходной, на мой взгляд, они такие, ну, очень профессионально сделанные. Все-таки они так выбиваются даже, ну, часть из общего ряда, не только там талантом и каким-то масштабом высказывания, сколько вот просто таким вот очень каким-то профессиональным подходом. Тут действительно так все согласны?
На мой взгляд, Станислав Говорухин большой специалист. Ну, не мне оценивать, так сказать, с профессиональной точки зрения, я оцениваю как зритель. На мой взгляд, вот, большой специалист. Ну, в общем-то, все, кто в СССР гремел, они, в общем-то, там невозможно было пролезть через все эти худсоветы, если ты ремеслом не владел. Что Никита Сергеевич, что Ильдар Рязанов, что вот Станислав Говорухин, это большие мастера своего дела. То есть, ну, фильмы, на мой взгляд, прекрасные. Он, кстати, что характерно, вот такой выдающийся момент, что вот в «Перестройку» он снял художественный фильм «Ворошиловский стрелок», про уголовный беспредел, и как граждане его своими руками вынуждены своими руками ликвидировать. Когда там у дедушки изнасиловали внучку, а дедушка пошел, купил снайперское ружье и перестрелял негодяев там. Да, замечательный фильм, отличный сценарий тоже. Все, вот так сказать, милиция, встающая на сторону этого виджиланта, так называемого, когда там сам человек творит расправу, все понимают, что по закону никак, потому что деньги кругом и ничего не сделать. Хороший фильм. Вызвал адские совершенно там бурю просто споров. Ну, тогда интернета толком не было, к сожалению, поэтому такая общественная дискуссия не получилась. Хорошо, на мой взгляд, очень хорошо сделано. Но тут другое есть, что творец, он все время отображает, так сказать, действительность. А дальше так называемый тренд изменился. Внезапно оказалось, что у нас была волшебная страна, такая Россия, богоспасаемая и богоизбранная до революции проклятых большевиков. И все бросились снимать что-то там такое, про как хорошо было жить при царе. И Станислав Говорухин туда же заснял художественный фильм «Пассажирка» по рассказу Станюковича. Ну, вот тут уже пошло туши свет со всех сторон. То есть, вот корабль плывет из Сан-Франциско, на него садится дама, вся там полкоманды, как взбесившиеся кобели вокруг нее, бегают, скачут. Что хотел сказать автор? Где там какой пример? Кто, посмотрев этот фильм, захочет стать моряком? Где там гордость и радость русского флота? Понять вообще невозможно. Смотрел, утирая слезы. Ужас. Такое кино снимать не надо.
Я не смотрел, я вот только сейчас...
Я вам не советую категорически.
Узнал
и мне повезло.
И, соответственно, благодаря интернету выяснилось, что действительно в 2009 году такой фильм выходил в прокат. Константина Станюковича знаю, книги люблю. С фильмом не знаком. Вот, дорогие друзья, ну, ценная информация. Прямо сейчас прервемся. У нас в гостях Дмитрий Пучков и завершающая часть нашего утреннего разговора.
Подъем с переворотом. Телефон 334-1-89-7. СМС-портал 5533. Вначале нужно написать слово «Зенит». Полезное утро на радио «Зенит».
10:54 в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Напоминаю, что в гостях у нас Дмитрий Пучков, писатель и переводчик-публицист, но также известный как Гоблин. Продолжаем мы наш разговор в том числе, ну, в первую очередь, о фильмах Станислава Говорухина, ну, и даже не только о них, как вы, наверное, успели заметить, дорогие друзья. У вас еще есть возможность к нам успеть присоединиться. 334-1-89-7 это наш телефон. И номер для ваших смс 5533. Не забывайте, что словом «Зенит» сообщение должно начинаться.
Я вообще с некоторой такой тревогой периодически прислушиваюсь к себе и вот проверяю на вот этих вот замечательных фильмах «17 мгновений весны», вот «Место встречи изменить нельзя», там «Ирония судьбы». Вот хочется мне смотреть или не хочется? И, в общем, пока еще хочется. Хотя, скажу честно, уже вот, ну, не то чтобы реже, но, скажем так, под определенное какое-то настроение. Не вот не так, как раньше, что вот если есть, то обязательно. Вот это я пропустить не могу.
А вообще, как вам представляется, вот это... Это нормальный такой процесс, нормальная такая тенденция? И что у него там на каком-то другом конце? То есть все-таки эти фильмы где-то там останутся и будут там где-то далеко? И, или жизнь вот в этом 21 веке у этого кино, она тоже все-таки
ну,
есть?
На мой взгляд, во-первых, оно очень сильно зависит от возраста. То есть хотим мы этого, не хотим, мы все время взрослеем и, о ужас, стареем. Копится жизненный опыт, копится понимание.
Нет, пускай только взрослеем.
Где? Ты про себя думаешь, что вот тогда-то вот, вот не надо было так делать, это ж вообще там просто туши свет. Так нельзя, и так нельзя, и так нельзя. А потом внезапно оказывается, что ты уже старше того режиссера, который снимал это кино. И мысли, мягко, если их можно так назвать, которые он хотел донести до тебя посредством фильма, они, мягко говоря, несерьезные. Поэтому вот, например, фильмы типа «Ирония судьбы» или «Служебный роман» я теперь могу смотреть, если меня заставить, только в оцепенении вообще, что это такое, что это за люди. Ну да, есть смешные моменты, но в целом они у меня вызывают резко отрицательное отношение, резко вообще. Ну а место встречи, не знаю, оно ничего не может вызвать. Как художественный фильм «Щит и меч», вот. С кого жизнь надо делать? С Йогана Вайса. Вот, посмотрите, наш орел везде поспел, все сделал правильно и родину защитил. Ради чего человек жил? Понятно, не пьяный заваливался в чужие квартиры, а посвятил себя, так сказать, служению. Ну, вот это да. Вот это, на мой взгляд, неувидаемое. А другие, они как-то мимо, к сожалению.
Глубоко вы, Дмитрий, копнули.
Да, но с другой стороны, можно ли настолько серьезно относиться ко всему кино, вот так скажу, ко всему кино в целом?
Ну, оно уж неизбежно, само так получается. Это предмет постоянных обсуждений. Вот у вас посидели, обсудили. Спасибо, что позвали. На мой взгляд, очень интересно. Да, кричал бы еще часа два, к сожалению. Передача заканчивается.
Мы еще не расходимся. Еще не рады.
Тут я бы вот еще отметил такой важный момент, что вот есть творческая биография, в рамках которой созданы такое произведение. Ну, Станислав Говорухин творит давно, снял массу вещей. Вот существует такой расхожий достаточно подход. Автор исписал. Снимает какую-то дрянь вообще. Но вот Станислав Говорухин, например, снял бы только «Место встречи изменить нельзя» и вообще больше ничего бы не снимал. Ну и остался бы, так сказать, жить в веках, потому что фильм гениальный, все получилось отлично, все так, как надо. На мой взгляд, ценить надо. Вот человек сделал один шедевр, по-моему, этого достаточно. Лично я не сделал ни одного, чтобы попрекнуть Станислава Говорухина, что он исписался и снимался, еще что-то. Спасибо большое. Сотворил вот такое, то, что мы любим, ценим и вообще нас десятилетиями радует. Это здорово. Вот.
Но это правда. Если каждый человек по одному шедевру...
Хотя бы.
Да.
Хотя бы
за 80 лет. И вот это, жизнь-то у нас бы у всех была.
Не знаю, мне кажется, страшно было бы жить. Мы постоянно вынуждены были бы пересматривать, переслушивать, перечитывать какие-то шедевры, которых соседи создают.
Ну, их не так много, да. К счастью, наверное.
Ну, может быть. Дмитрий, спасибо вам огромное за то, что нашли время. Как всегда, было интересно. И больших вам творческих успехов. Вот мы с вами... Тут за выключенными микрофонами обо всяком поговорили. Но чтобы успевалось побольше, хочется вам пожелать.
Спасибо большое. Да. Зенит чемпион. Ура!